«Пермский разворот».
Программу представляет Пермский торговый дом недвижимости. Самые выгодные предложения рынка коммерческой недвижимости на ptdn.ru.
Пятнадцать часов шесть минут. Здравствуйте, друзья. Дневной разворот. Роман Попов, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. У нас сегодня в гостях Елена Гилязова, депутат ЗАГС Собрания Пермского края, председатель комитета по экономическому развитию и налогам. И, надо сказать, большой специалист по происходящему у нас сейчас в стране. Мне почему-то так кажется. Здрасте, Елена Ефимовна.
Добрый день.
А почему говорю большой специалист? Потому что вы же у нас человек, который занимается ритейлом, ну, очень и очень и очень близко. Вот-вот, буквально на расстоянии вытянутой руки. Вы знаете, что происходит у нас на продуктовых полках? Ведь правда же, вы каждый день мимо них проходите, верно?
Безусловно.
Безусловно. А продуктовые полки, а если быть более образным, например, холодильник, есть такой образ, холодильник у нас в последнее время определяет сознание, которое скоро начнет определять бытие. Вот по вашему внутреннему ощущению, как скоро происходящее на продуктовых полках, на ценниках продуктовых полках, там, на составах продуктовых полок, заметят уже тотально все потребители? Как скоро холодильник окончательно поборет телевизор?
Но, знаете, у меня есть такое ощущение, что на сегодняшний день практически все, у кого есть глаза, и кто умеет считать свои доходы, любые доходы, неважно, большие или маленькие, ситуацию, связанную с ростом цен на продукты, безусловно, заметили. Проблема, наверное, не в том, что холодильник не может побороть телевизор, а в том, что достаточно значительная часть населения готова прижаться, затянуть пояса и так далее и тому подобное, и объединиться вокруг некоторых идей, принципов и так далее.
Объединиться вокруг телевизора можно, безусловно, тем более, что телевизор у нас дает, ну, очень приятную для внутреннего самоощущения, для самоощущения дает очень приятную картинку. То есть, если, помните, как это в 1984, да, вот если всей душой поверить в происходящее в телевизоре, то тогда действительно можно пренебречь холодильником.
Это вы про Министерство правды?
И про него тоже. Но согласитесь, рано или поздно холодильник будет брать свое. Потому что холодильник-то работает не с мозгом, он работает с желудком напрямую. Или до этого не дойдет?
Ну, знаете, в нашей ситуации очень трудно прогнозировать. Но в любом случае, я думаю, что та экономическая ситуация, если мы на сегодняшний день не найдем рычагов и способов определенным образом ее приостановить, да, развернуть, хотя бы сделать стабильный, пусть на новом уровне, но сделать стабильный, остановить вот то движение, которое имеется на сегодняшний день, она не может не привести к обострению ситуации.
То есть, если наше правительство не найдет рычагов стабилизации происходящего, то мы, в конце концов, очень скоро можем, ну, как минимум, увидеть другое правительство. Как минимум. А как максимум что-нибудь еще увидеть на наших улицах.
Ну, Роман, поживем-увидим.
Поживем-увидим. Вот смотрите, еще в конце прошлого года Комитет экономического развития говорил про рост цен и про 10-15%. Вот вы говорили, не будет превышать 10-15%. Сейчас превышает, не превышает? Можно говорить о том, что ваш прогноз не оправдался?
Смотрите, когда в декабре мы прогнозировали, и, честно говоря, бюджет сети «Семья», в отличие там, от госбюджета, мы формировали из расчета 15-процентной инфляции. Именно исходя из этого я выдавала и общий прогноз. Если на сегодняшний день мы исходили из стабилизации там, курса рубля к доллару на уровне 60%, На сегодняшний день, к сожалению, я не являюсь тем человеком, который может спрогнозировать валютный курс. И, соответственно, те прогнозы, о которых я говорю, они рассчитаны на эти вещи. Есть еще целый ряд других факторов, которые на сегодняшний день имеет смысл брать в расчет. В том числе некоторые действия федерального правительства, да, которые могут приостановить рост цен, и мы действительно останемся в этой инфляции порядка 15% на продукты питания. Но если меры не будут приняты, скорее всего, она его превысит. Но давайте приведу пример. Мы все время говорим о том, что мы являемся страной, которая экспортирует зерно. Тем не менее, на сегодняшний день мы сталкиваемся с достаточно серьезным ростом цен на муку, и поставщики муки все как один говорят о том, что этот рост будет продолжаться, да, несмотря на то, что федеральное правительство увеличило таможенные пошлины на вывоз зерна, да, но тем не менее мы сейчас говорим о дефиците сырья. То есть вот это наш внутренний продукт. Это, знаете, ситуация аналогичная с тем, что мы являемся страной, добывающей нефть. Цена на нефть падает, цена на бензин растет. Мы являемся страной, экспортирующей зерно. Цена на хлеб в нашей стране продолжает расти. То есть вот эти вот вещи, они, безусловно, требуют очень тонкой настройки, причем настройки на федеральном уровне. Если мы говорим о прочих продуктах питания, которые, ну, например, мы импортируем, то там в долларовом выражении цена не выросла. Более того, мы в ряде случаев, я могу просто сейчас нам даже привести конкретные примеры, имеем дело, когда долларовая цена на продукт упала, в том числе потому, что там есть желание сохранить рынок, да? И поэтому, когда мы говорим про инфляцию, зависимость от курса рубля к доллару, она достаточно высока, потому что достаточно большой спектр продуктов питания либо имеют составляющие в сырье, либо же, в принципе, там, кофе, чай, бананы, там, апельсины, мандарины, это все те товары, ну и список достаточно длинный, которые в силу климатических условий, в силу традиций не выращиваются в России. И они являются в том числе составными частями целого ряда продуктов.
Вот смотрите, торговая сеть, как бизнес-структура, с одной стороны, обязательно будет реагировать на колебания курса валют. Это понятно. Но с другой стороны, с обратной стороны, есть еще и покупательная способность.
Безусловно.
А как вы балансируете? Вот мне правда интересно. Как вы балансируете? За счет чего вы стараетесь удержаться? В ущерб чему, может быть, стараетесь удержаться?
Ну, смотрите, вот если я говорю там о сети «Семья», то здесь ситуация выглядит следующим образом. Для нас прошлый 2014 год был годом массового снижения цены, розничной цены на товары, которыми мы торгуем, без относительно к кризису. Еще до начала кризиса была принята такая политика. То, что происходит с нами сейчас... Безусловно, мы стараемся удержать цену настолько, насколько это возможно, ровно по той причине, по которой вы сказали. И, собственно говоря, регулируют цены на сегодняшний день именно рынок, потому что сегодня покупатель очень чувствителен к цене. И каждый раз, когда у нас есть возможность закупить товар по более дешевой цене, в том числе сыграть на росте, да, закупить товар по более низкой цене, нам удается удерживать цену на более длительный период, чем это происходит у других поставщиков. Ну, могу привести там пример с цифрами, чтобы было понятно. Но вот смотрите, на сегодняшний день мы продаем муку по розничной цене 59,90. Закупочная цена на сегодняшний день 62,20. То есть теоретически мы на сегодняшний день удерживаем эту цену только за счет того, что мы затарились определенным запасом. И мы, по сути дела, как бы тормозим немножко рост цены. Но это максимум, что мы можем сделать. Понятно, что в какой-то степени мы на сегодняшний день теряем свою прибыль.
Но при той картине, которую вы описываете, наиболее логичным покупательским поведением будет делание запасов, пока не подорожало.
В какой-то степени это и логичное поведение, в какой-то степени оно алогичное. Ну, во-первых, к сожалению, не все продукты можно запасти. Я давно живу на свете, и я хорошо помню там времена дефицита, когда ты радовался, если ты увидел какой-то товар, покупал, а потом, если это крупа, выковыривал из нее жучков. Ну, то есть длительное хранение продуктов, оно вообще требует определенных условий, это могут быть просто выброшенные деньги. Есть и другая история. Она касается того, что если мы сейчас, ну, условно говоря, если мы сейчас впадаем в некие панические настроения, да, то мы по большому счету, по сути дела, раскручиваем эту спираль еще больше. Примером, кстати, вот осенняя история по гречке, по моим представлениям, была ровно такой. Я не исключаю того, что информация о дефиците гречки была пущена с определенной целью поднять на нее спрос и цену. То есть у нас объемы реализации выросли в разы. Вырос спрос, выросла цена.
Слушайте, ну, я, возможно, сейчас просто чего-то не заметил, но я не заметил роста цен, допустим, на гречку, которая продается сразу в пакетиках, вот в этих вот в коробочках.
Выросла цена, я не вспомню на память сейчас.
Росла, да?
Выросла цена на гречку в целом. Причем меня немножко даже удивляет здесь покупательское поведение, ну, потому что, мне кажется, самый большой гречкоед, ну, в лучшем случае съедает, ну, я не знаю, ну, килограмм гречки в месяц. Ну, 2 килограмма гречки в месяц, понимаете? Поэтому, ну, наверное, это как бы делание запаса и экономия, она все равно, товар не столь дорогой, да, она несущественна, а в качестве, конечно, человек проигрывает.
Ну, вот вы сейчас, вернемся немножко назад, привели пример. То есть была возможность затариться по одной цене, и сейчас есть возможность
удержать цену.
Чуть-чуть придерживать цену. Но ведь это же возможно только в том случае, когда есть где хранить. Вы же точно так же сказали, что дома гречку хранить не будешь. А у вас мощности позволяют? То есть и все ли торговые сети у нас располагают такими мощностями, чтобы затариться настолько, чтобы спокойно вот там держать цену?
Ну, насчет спокойно на сегодняшний день, я не думаю, что кому-то сегодня спокойно. Возможности, конечно, разные. Возможности, конечно, разные. Мы на сегодняшний день этими возможностями пользуемся. Там по каким-то товарам, ну, например, по прямым поставкам, те, которыми мы занимались, у нас на уровне там начала декабря был сформирован запас где-то порядка на полгода. Да, я думаю, что это позволит нам в случае, если не будет каких-то новых катаклизмов, удерживаться в той цене, которая сформирована на сегодняшний день. По каким-то товарам это более короткие сроки. Здесь каждый бизнес действует, ну, это определенное соревнование, да, используя те или другие свои возможности. И с этой точки зрения, тем не менее, все связаны ровно тем, что на сегодняшний день цена для покупателя является главным определяющим качеством при выборе того или другого магазина. И мы намерены в этой конкуренции не проиграть.
Слушайте, но ведь ваше отличие от многих других сетей заключается в том, что к вам... Может быть, не во все магазины, не готов ручаться за все, но вот, по крайней мере, точно во все, которые я знаю, к вам приходит покупатель, ну, который, в общем, в большинство-то сетей, представленных в Перми, не пойдет. То есть я готов заплатить, может быть, чуть больше, но за качественный товар, там, за свежесть, еще за что-то, за ассортимент определенный. Вот вам в этом плане стало чуть проще, чем, допустим, сетям, работающим, ну, вот самым низким сегментом, или чуть сложнее? Вот кому вот сейчас тяжелее?
Ну, кому на Руси хорошо или легко, это вопрос такой риторический, да, вековой, я бы сказала. Но то, что для нас существует цель и задача в очень непростых условиях сохранить предложение для покупателя, у которого есть возможность платить за ассортимент, за качество и за принципиально другой товар, это так. Но существуют же и те продукты, которые входят в основную корзину. И они есть, и эти продукты, они, мы увеличиваем, наверное, их долю на сегодняшний день в ассортименте и предлагаем конкурентную цену. Нам достаточно тяжело бороться с покупательской привычкой, которая привыкла к тому, что в сети семья товар дороже. У нас можно найти дорогой сыр, У нас есть сыр, который мы привезли из Швейцарии, поскольку Швейцария не присоединена к санкциям, да, и он стоит очень дорого. Но сыр основных сортов местных производителей, он продается по конкурентной цене. То есть есть и тот, и другой товар. И надо удержать обе категории. Это наша задача.
Вы анализировали. Ничего страшного. Пусть у вас играет планшет. Я же вижу, что сейчас ничего здесь особенного не зазвучит. Не телефон ведь. Не переживайте. Вы анализировали покупателей за последние, может быть, месяца 2-3. Ушли ли они от вас? Пришли ли они к вам? Может быть, как-то перераспределились потоки между отделами? У вас наверняка ведь на этот счет есть куча возможностей.
Безусловно, мы анализируем изменения клиентского потока, изменения предпочтений у покупателя. Надо сказать, что выросла доля более высоких чеков. Но эта доля выросла не за счет того, что изменились покупатели, а за счет того, что изменились цены на продукты, да? При этом мы великолепно понимаем, что покупатели с низким чеком, они в конечном счете вынуждены на сегодняшний день экономить на еде и либо сокращать объем покупки, либо, собственно говоря, сокращать ассортимент. Да? Пожалуй, те группы, на которых в большей степени, чем другие, отразилась эта ситуация, это мясо и мясопродукты. То есть по ним мы видим достаточно серьезное снижение, абсолютно понятно. Там тоже касается охлажденной рыбы, то есть целого ряда тех продуктов, по которым покупатель остался, ну, скажем так, с самым высоким платежеспособным спросом. Но у нас, опять же, есть задача, да, и мы вышли там, условно говоря, вместе с Минсельхозом, например, по охлажденной рыбе на предложение местной рыбы, которую ловят рыбаки, да, и которые, кстати, пользуются достаточно серьезным спросом. Рыбаки наши не могут обеспечить все наши потребности. У нас все время эта рыба с перебоем.
Елена Гилязова, депутат Заксобрания Пермского края, председатель комитета по экономическому развитию и налогам, ну и, конечно, специалист по ритейлу. Мы всю первую часть посвятили именно этому. Немножечко про налоги. Мы через минуту вернемся в эту студию.
Пермский разворот.
Программу представляет Пермский торговый дом недвижимости. Помещение для бизнеса от небольшого магазина до заводского цеха найдете на ptdn.ru.
Часов 23 минуты. Чуть-чуть от ритейла к налогам. Смотрите, вы работаете в Комитете по экономическому развитию и налогам, вы председательствуете в этом комитете, соответственно, вся катавасия последних, наверное, месяцев 6-7 вокруг налогов для малого и среднего и прочих бизнесов, вот так прямо вот мимо вас не прошла, через себя были вынуждены пропускать. Скажите, на региональном уровне у вас хоть какие-то рычаги сделать налоговые поблажки для бизнеса существуют? Или так устроена наша система, что вот если взрослые дяди в Москве решили, значит, увы, мы просто берем под козырек?
Нет, определенные возможности у краевой власти есть. И доказательством этому является наша льгота там, по налогу на прибыль. Льгота по налогу на имущество, которая действует на протяжении уже, по-моему, 7 лет. То есть мы в очередной раз, начиная там с октября месяца, пытаемся изменить эту льготу, конечно, в сторону уменьшения, как бы увеличивая нагрузку на бизнес. Но целый ряд тех вещей, которые принимаются на уровне федерации, мы вообще к ним не имеем никакого отношения и не можем на них влиять. При этом, если там федерация, условно говоря, не трогает налоги, но, тем не менее, она меняет каждый год какие-либо другие условия, которые увеличивают нагрузку на бизнес. И они для бизнеса ничем не отличаются от налогов. Ну, например, платежи в социальные фонды. Ну, например, с этого года те же платежи в социальные фонды, когда убирается порог по заработной плате, да, и получается, что тот наемный работник, у которого очень большая заработная плата, то ты и фонды за него платишь значительно большие деньги. Эта льгота отменена с этого года. И это тоже определенная нагрузка на бизнес. Еще раз, на уровне края есть некий перечень налогов, по которым мы можем принимать решения по льготам. И, честно говоря, мне кажется, что для бизнеса это самое главное, чтобы принятые решения не подвергались каждый раз попытке пересмотра. Стабильность? Больше ничего не надо. С этой точки зрения я большой противник пересмотра льгот, которые есть по налогообложению в Пермском крае.
То есть есть и есть, кто-нибудь да воспользуется и так далее?
Нет, не кто-нибудь да воспользуется. Там ведь это тоже вопрос подхода к льготам. Вот по моим представлениям, льготы бизнесу должны быть представлены равнодоступные для всех. Как только власть начинает выборочно предоставлять кому-то льготы, это всегда непрозрачная система. Понимаете, вот мы имеем льготу для всего бизнеса, и слава богу, и не надо ее членить, этим дать, и этим не дать. Потому что мы сразу попадаем в ситуацию субъективных решений. Не говорю коррупционных, не обязательно коррупционных, хотя и такие тоже, но просто субъективных. А, честно говоря, интерес государства заключается в том, чтобы бизнес работал, создавал рабочие места и платил налоги, а при этом производит, занимается он, предположим, лесопереработкой, там, сельским хозяйством или еще чем-то, создает рабочие места, и слава богу, лишь бы наркотиками не торговал.
По поводу малого бизнеса, давайте несколько слов ваших. Налоги на малый бизнес повышать, снижать, оставить на прежнем уровне?
С моей точки зрения, в условиях того экономического состояния, в котором мы находимся на сегодняшний день, надо серьезно снижать налоговую нагрузку на бизнес в принципе и тем более на малый.
Вот смотрите, я сейчас цитирую «Коммерсант». Я не знаю, видели ли вы этот материал, он сегодняшний или вчерашний, или Минэкономики предлагает правительству провести аттракцион невиданной щедрости в отношении малого бизнеса. А именно, для работающих по упрощенке и уплачивающих налог с выручки снизить его с 6 до 1%. Для платящих с доходов, уменьшенных на расходы, с 15 до 5%. Тут приводятся миллиарды, которые потеряют регионы. Но я так понимаю, что здесь речь идет в первую очередь для того, чтобы поддержать просто тех, кто работает. И сам порог выручки для упрощенки поднять с 60 миллионов до 250 миллионов рублей, то есть попросту увеличить количество тех, кто вообще может этим упрощенным режимом воспользоваться. Это что получается? Бежать регистрировать ИП?
Мы сейчас закончим передачу, и бегите, только дождитесь сначала, чтобы это было принято. Нет, я еще раз повторюсь. Понятно, что любые цифры, они должны быть просчитаны, да, и это надо считать. Но, понимаете, если мы будем продолжать усиливать нагрузку на малый бизнес, возьмите те торговые сборы, которые были приняты совсем недавно, слава богу, только для 3 городов. Но это для нас, слава богу, не для них.
Ага.
Понимаете, если мы там получим веерное закрытие бизнесов, мы всегда считаем, что бы мы могли получить. То есть мы считаем недополученные деньги. Но мы потеряем рабочие места, и все эти люди, которые там получали зарплату, придут к государству и будут просить пособия по безработице. Это обойдется нам дороже. То есть хотя бы сама по себе ситуация, когда они создают рабочие места, люди работают и кормят свои семьи, а потом платят ипотеки, возвращают свои долги и приносят эти деньги на розничный рынок. То есть на этом же крутится экономика. А мы все время... У нас два всегда намерения. Первое. А не мало ли мы взяли с этого бизнеса? Что-то он слишком хорошо живет. Надо взять еще чуть-чуть. И вторая тема, которая над нами давлеет, она выглядит следующим образом. Некоторые воруют. Поэтому вот, чтобы они не воровали, тех, которые добросовестные, надо обложить такими правилами, чтобы они совсем работать не могли. С этой точки зрения становится невыгодно быть добросовестным предпринимателем. Мы же все время с этим сталкиваемся. Возьмите там такси, возьмите да любую сферу. И мы каждый раз увидим ситуацию, когда мы для добросовестных ее ухудшаем, потому что есть недобросовестные.
15:30. Елена Федоровна Гелязова у нас в гостях в «Дневном развороте». Вернемся через 3 минуты.
Пермский разворот.
Программу представляет Пермский торговый дом недвижимости. Поменять квартиру, переехать за город, расширить бизнес. Все это будет сделать гораздо проще с сайтом ptdn.ru.
В 15:33 мы продолжаем. Елена Федоровна Гелязова у нас в гостях, эксперт «Дневного разворота», депутат ЗАГС Собрания Пермского края, председатель комитета по экономическому развитию и налогам, специалист по ритейлу. Давайте несколько вопросов, пришедших по ICQ. Давайте. Они как раз касаются семьи, поэтому вам адресую. В семье была отдельная линейка продуктов прямо из Европы, что ее сейчас не будет?
Эта линейка будет. Мы, более того, мы исходим из того, что, может быть, в ряде случаев нам выгодно ее расширять, и мы сможем предоставить нашему покупателю большую линейку достаточно интересных и конкурентных по цене товаров, потому что тем, кто работает на нашем рынке, тоже очень нелегко. Подорожали кредиты, есть долларовые кредиты, и прямые поставки, как таковые, они по-прежнему остаются интересными. Поэтому наши покупатели могут не беспокоиться, и тот кофе, к которому они привыкли, и тот чай, и оливковое масло, макароны, все это будет. Я думаю только, что линейки будут расширяться. Мы в том числе привезем и тоже качественный продукт, но из более экономичной линейки. Во всяком случае, мы сейчас такой ищем.
Еще один вопрос касается Олега Анатольевича Черкунова. Вот он часто в Фейсбуке интересовался у своих подписчиков, что им не нравится в сети магазинов «Семья», и те давали огромное количество советов, комментариев и рекомендаций. Вы правда? А теперь вопрос. Вы правда вот все их прочитываете, прислушиваетесь и верите в такой вот способ общения с вашими клиентами?
Ну, во-первых, если вы посмотрите ленту Фейсбука Олега Анатольевича, то там менеджеры сети «Семья» отвечают на те вопросы, которые там пришли. Мы не со всеми комментариями можем быть согласны, да? То есть не все можем исполнить. Но часть тех рекомендаций или тех пожеланий, которые мы видим от своих покупателей, мы либо пытаемся исполнить, либо уже исполнили. Особенно, конечно, для нас важны вещи, которые касаются некоторых сбоев. Вообще обратная связь от покупателей в сегодняшней ситуации – это уже не книга жалоб, да, она уже устарела. То есть у нас есть мобильное приложение, в котором можно написать, есть лента в Фейсбуке Черкунова, есть группа ВКонтакте. И мы стараемся, собственно говоря, из всех источников забирать обратную связь. Иначе мы, иначе мы потеряем контакт с нашими покупателями, а у сети «Семья» в рамках ее там маркетинговой политики одна из задач является все-таки быть одной семьей со своими покупателями, значит, слышать их.
А та часть покупателей, которая не подписана на Facebook Олега Анатольевича Черкунова или, допустим, вообще редко заходит в интернет, вас уже просто не интересует, или у них есть какие-то другие каналы обратной связи?
Безусловно, включая телефонную горячую линию, включая администраторов в магазине, директоров в магазине, то есть это все тоже есть, и мы очень хорошо понимаем, что та часть нашего, наших покупателей, которые относятся к более старшим возрастным группам, не очень любит интернет-ресурсы, и мы стараемся с ними работать старыми способами и методами, к которым они привыкли.
Вам продолжают, собственно, писать про ценовую линейку, дескать. Угу. Но немногие же будут скоро готовы покупать оливковое масло по 500 рублей или пачку овсяных хлопьев по 200 рублей. Ведь немногие же. Это все вдогонку к продуктовой линейке, которую вы будете расширять.
Ну, еще раз, да, мы увеличиваем долю ассортимента низкоценовой линейки. Одна из наших задач — не уходить, я извиняюсь за такое слово, в суррогаты. Понимаете, вот то, что для сети «Семья» является принципиальным, мы не должны обманывать своего покупателя. К сожалению, очень часто в торговле там молокосодержащий продукт или порошковое молоко идет под названием «молоко». Я понимаю, что это дешевле, но по моим представлениям, если ты предлагаешь такой продукт, то ты и писать должен, что это ровно такой продукт. Если ты вынужден предлагать, это другая цена, не охлажденную рыбу, а, по сути дела, размороженную рыбу, так ты напиши, что она дефростированная. А дальше это выбор покупателя. То есть такого рода продукт мы тоже будем предлагать. Но по тому продукту, на котором мы на сегодняшний день работали, мы его долю в сети в обязательном порядке сохраним.
Еще один вопрос, пришедший по ICQ. Расширяете ли вы свое присутствие в районах города? Я в данном случае просто вдогонку. Ну, понятно же, что кризис, то есть народ сворачивает бизнес. А вы сворачиваетесь? Вы стабильны в этом? Или вы, может быть, и расширять будете, и там новый магазин открывать?
Если я не ошибаюсь, 7 февраля мы открываем магазин на Целинной. В первых числах марта мы открываемся в Айсберге, в новой части Айсберга. И на сегодняшний день у нас идут переговоры по некоторым площадкам в других краевых городах. Есть еще пара переговоров по пермским площадкам, но они еще не такие, чтобы я уже приглашала покупателей в эти магазины.
Слушайте, а в принципе, вот вы расширяетесь, ну, вы очень долго говорите про то, что всем нелегко, но если вы расширяетесь, значит, есть куда, значит, в принципе, ритейл даже в кризис – это выгодная история. Следует ли нам ожидать захода новых игроков на этот рынок?
Ашан у нас открывается, если я не ошибаюсь, то ли в феврале, то ли в марте. Это новый игрок, заходящий на наш рынок. Ну, давайте тоже... там, смотреть правде в глаза, да, продукты питания, качественные продукты питания, это последнее, на чем начинает экономить человек. Мы с вами начинали соревнования холодильника и телевизора, да, но по большому счету ты сначала отказываешься от отпуска, ты не покупаешь себе новую машину, да, у нас автомобильный рынок на сегодняшний день очень сильно упал, продажи автомобилей упали в первую очередь. Видимо, будут какие-то проблемы там для каждого домохозяйства с покупкой или улучшением жилищных условий, с покупкой одежды. Еда – это последнее, на чем человек начинает экономить, потому что здоровье и продукты питания – вещи взаимосвязанные. На какой-то из конференций по ритейлу приводили пример, что в прошлый кризис самый большой рост показали киндер-сюрпризы. То есть, условно говоря, люди были готовить экономить на всем, кроме удовольствия для своих детей.
Ну да, то есть надо сделать сюрприз, надо сделать подарок. То есть киндер – это такая распространенная история. Ну, действительно, я согласен с этим. Это очень удобно, очень просто. Нужно чем-то ребенка порадовать.
Он не виноват, что ему устроили кризис.
Ну, в общем, да. В общем, да. То есть в данном случае рынок ритейла позволяет заходить новым игрокам и даже позволяет расти, в принципе.
Но кто-то не выдержит той ситуации, которая есть, как в любом кризисе, а кто-то станет сильнее.
А можно в двух-трех словах, не название, нет, отнюдь, характеристики тех, кто не выдержит? То есть не выдержит тот, у кого сейчас там багаж в виде?
Но у кого очень серьезные кредиты, да еще и в долларах. То есть кредитная нагрузка и обслуживание высокой закредитованности на сегодняшний день становится проблемой. У кого на сегодняшний день не сформирована стратегия маркетинговая на удержание клиента. На самом деле, на сегодняшний день любой бизнес, который работает с конечным покупателем, да и не с конечным, у него одна из основных задач – это удержать клиента. Количество клиентов сокращается, объем клиентов сокращается. То есть это определенная конкуренция.
То есть в данном случае, если кризис можно было так или иначе предсказать, то к нему можно было еще и подготовиться.
Ну, наверное, да. Но, опять же, у нас есть русская пословица: пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Вы знаете рынок намного лучше, чем я. Скажите, кто-то из игроков, по вашему ощущению, готов схлопнуться в ближайшие месяцы? Опять же, не надо называть там...
Я в ближайшие месяцы не вижу, но в принципе проблемы у кого-то могут быть. Не у сети семья.
Ну, в этом я и, собственно, не хотел даже усомниться. Сколько, по вашему мнению, сейчас это уже такой общий вопрос, сколько, по вашему мнению, продолжится текущая ситуация? Мы говорили, что рано или поздно власть придержащая, в первую очередь в Кремле, должны начать ее стабилизацию. Сколько, по вашему мнению, мы еще продержимся? В месяцах, может быть, в годах?
Прогнозы разные. Там, тот прогноз, который в том числе озвучивал президент, порядка 2 лет. Я, честно говоря, думаю, что мы вошли в стадию очень глубокого кризиса, и выход из него возможен только через перестройку, собственно говоря, как общей политической системы, так и ориентации экономики на сырье. Мы все время об этом говорим. Но, видимо, сейчас, если не будем делать, то будем падать все ниже и ниже.
То есть, если перефразировать, то даже ваш сегмент рынка зависит в первую очередь от того, слезем мы с нефтяной иглы или не слезем мы с нефтяной иглы.
Если будут сокращаться реальные доходы населения, они будут покупать меньше продуктов, соответственно, мы будем более жестко конкурировать и, собственно говоря, продавать меньше объема. Да, то есть, вот я могу сказать, что у нас сейчас резко выросла продажа семян по сравнению с прошлым годом. То есть люди готовятся сажать картошку, морковку и так далее и тому подобное. Ну, картошку с семенами мы не продаем, да, но семена овощных культур на сегодняшний день, их продажи выросли достаточно серьезно.
В процентах не вспомните?
Не готова сегодня сказать в процентах, тем более, что сезон продажи семян только начался.
И уже зафиксировали.
И уже зафиксировали рост по сравнению с теми оборотами, которые были в прошлом году.
А какие-то еще новинки, вот такими же короткими карандашными набросками буквально, которые вот удивили, так, о, лицо кризиса.
Я, пожалуй, много таких, да, пожалуй, даже и не назову сходу. У нас растет доля бакалейки. То есть все-таки народ помаленьку прикупает лишнюю банку шпрот и лишнюю упаковку какой-то крупы, но мы не фиксируем паники. И второй момент, я о нем уже говорила, сокращаются обороты по продукции фреш, поскольку она выросла больше всего по свежим продуктам.
Ну что ж, спасибо вам большое. Елена Ефимовна Гилязова, депутат ЗАГС Собрания Пермского края, председатель Комитета по экономическому развитию и налогам. В данном случае специалист по ритейлу, представитель сети «Семья». Я надеюсь, что мы с вами обязательно встретимся в этом эфире. Я надеюсь, что у нас будет более оптимистичное для этого повода.
Я тоже.